которые достали оружие и угрожали насилием, нарушили законы. Не только наши, но и человеческие. Я не причинил людям никакого вреда. Я лишь призвал их к порядку».
Для начальника все это было слишком сложно. Но я, кажется, понимал. И даже поинтересовался, как робот, машина, может разбираться в вопросах нарушения и применения законов. У Нада был ответ и на это.
«Эти функции выполняются роботами уже много лет. Разве радарные измерители не выносят суждения о нарушении людьми правил уличного движения? Робот-измеритель степени опьянения справляется со своими обязанностями лучше, чем полицейский, задерживающий пьяного. Одно время роботам даже позволяли самим решать вопрос об убийстве. До принятия законов ограничения деятельности роботов всюду применялось устройство автоматической наводки орудий. Впоследствии появились самостоятельные батареи больших зенитных орудий. Автоматический радар обнаруживал все самолеты, но те самолеты, которые не могли послать правильный опознавательный сигнал, засекались, их курс вычислялся, автоматические подносчики снарядов и автоматические заряжающие готовили управляемые вычислительными машинами орудия к бою, и робот производил выстрел».
С Недом нельзя было не согласиться. Возражение вызывал разве что его лексикон профессора колледжа. Поэтому я переменил тему разговора. «Послушай, но робот не может заменить полицейского. Тут нужен человек».
«Разумеется, это так. Но замена человека полицейского не является задачей полицейского робота. Я главным образом выполняю функции многочисленных видов полицейского снаряжения. Интегрирую их действия и нахожусь в постоянной готовности. К тому же я оказываю механическую помощь в случае принятия принудительных мер. Арестовывая человека, вы надеваете на него наручники. Но если вы прикажете мне сделать то же самое, то я моральной ответственности не несу. В данном случае я просто машина для надевания наручников».
Подняв руку, я прервал поток робота-доводов. Нед по самую завязку был набит фактами и цифрами, и я сообразил, что его не переспоришь. Когда Нед производил арест, никакие законы не нарушались, это несомненно. Но были и другие законы, кроме тех, что публикуются в книгах.
«Китайцу Джо это не понравится. Совсем не понравится», —
сказал начальник, отвечая собственным мыслям. «Закон джунглей. Такого в юридических книгах не было. А именно этот закон царил в Найнпорте. В городе жило довольно много обитателей горных и публичных домов, и питейных заведений, и все они подчинялись китайцу Джо, как и полиция. Все мы были у него в кулаке и, можно сказать, у него на содержании. Впрочем, это были штуки не такого рода, чтобы объяснить их роботу».
«Точно, точно. Китайцу Джо не понравится».
Сперва я подумал, что это эхо, а потом понял, что кто-то вошел и стоит у меня за спиной. Тварь по имени Алекс. 6 футов костей, мышцы неприятностей. Он фальшиво улыбнулся начальнику, который вдавился в кресло поглубже.
«Китаец Джо хочет, чтобы вы ему объяснили, почему ваши резвые полицейские суют нос не в свое дело, трогают людей и заставляют их стрелять по бутылкам с хорошими напитками. Он особенно рассердился из-за Хуча. Он говорит, что с него хватит трепа. И с этих пор вы...»
«Я, робот, налагаю на вас арест согласно статье 46, параграфу 19 предусмотренного уложения...»
Мы и глазом моргнуть не успели, как Нед арестовал Алекса и тем самым подписал наши смертные приговоры. Алекс не был медлительным человеком. Поворачиваясь посмотреть, кто схватил его, он уже доставал пистолет. Он успел выстрелить прямо в грудь Неду, прежде чем робот выбил у него из рук пистолет и надел наручники. Мы с разинутыми ртами смотрели на арестованного. А Нед снова продекламировал обвинение. И, клянусь, тон у него был довольный.
«Арестованный Питер Ракомский, он же Алекс Топор, разыскивается в Кеннел-Сити за вооруженное ограбление и попытку убийства. Также разыскивается местными полициями Детройта, Нью-Йорка и Манчестера по обвинению в...»
«Уберите от меня эту штуку!»
— завопил Алекс. Мы бы это сделали, и все было бы шито-крыто, если бы Бенни Жук не услышал выстрела. Он просунул голову в дверь ровно настолько, чтобы усечь происходившее.
«Алекс! Они тронули Алекса!»
Голова исчезла. Я бросился к двери, но Бенни уже скрылся с глаз. Ребята-китайцы Джо всегда ходят по городу парами. Через 10 минут он все узнает.
«Ладно, зарегистрируй его», — приказал я Неду. «Теперь уже ничего не изменишь, даже если его отпустить». В общем-то, ребята, настал конец света.
Бормоча что-то себе под нос, вошел Фэтс. Увидев меня, он ткнул большим пальцем в сторону двери.
«А что случилось? Коротышка Бенни Жук выскочил отсюда, будто из горящего дома. Слышь, он чуть не разбился, когда рванул на своей машине».
А потом Фэтс увидел Алекса в наручниках и моментально протрезвел. Он размышлял с открытым ртом ровно секунду и принял решение. Совершенно твердой походкой он подошел к начальнику и положил на стол перед ним свой полицейский значок.
«Я старый человек и пью слишком много, чтобы быть полицейским, поэтому я ухожу из полиции. Если там стоит в наручниках один известный мне человек, то я и дня не проживу, оставшись здесь».
«Крыса!»
— с болью процедил сквозь стиснутые зубы начальник.
«Бежишь с тонущего корабля! Крыса!»
«Хана вам всем!» — сказал Фэтс и ушел. Теперь уже начальник ни на что не обращал внимания. Он и глазом не моргнул, когда я взял значок Фэтса со стола. Не знаю, почему я сделал это. Видно, считал, что так будет справедливо. Нед заварил всю кашу. Я был настолько зол, что мне хотелось видеть, как он будет ее расхлебывать. На его грудной пластинке было два колечка. И я не удивился тому, что булавка значка пришлась точно по ним. «Ну вот, теперь ты настоящий полицейский». От моих слов так и разило сарказмом. А мне бы надо было знать, что роботы к сарказму нечувствительны. Нед принял мое заявление за чистую монету.
«Это очень большая честь не только для меня, но и для всех роботов. Я сделаю все, чтобы выполнить свой долг перед полицией».
Ха, герой в жестяных подштанниках. Слышно было, как от радости у него в брюхе гудели моторчики, когда он регистрировал Алекса. Если бы со всем прочим не было так скверно, я бы наслаждался этим зрелищем. В Неда было вмонтировано столько полицейского снаряжения, сколько его никогда не имел весь Найнпортский участок. Из бедра у него выскочила чернильная подушечка, о которую он ловко промокнул пальцы Алекса, прежде чем сделать их отпечатки на карточке. Потом он отстранил арестованного на вытянутую руку. В животе у него что-то защелкало. Нед повернул Алекса в профиль, и из щели вывалились две моментальные фотографии. Они были прикреплены к карточке, куда вписывались подробности ареста и тому подобные сведения. Нед продолжал действовать, а я заставил себя отойти. Надо было подумать о более важных вещах. Например, о том, как остаться в живых.
«Придумал что-нибудь, начальник?»
В ответ послышался только стон, и я больше к шефу не приставал. Потом пришел Билли, остаток нашего полицейского подразделения. Я ему коротко обрисовал ситуацию. Либо по глупости, либо по храбрости он решил остаться. И я был горд за мальчишку. Неду прятал под замок арестанта и начал уборку. В это время вошел китаец Джо. Хотя мы ждали его появления, оно все равно потрясло нас. Он привел с собой банду дюжих и свирепых громил, которые толпились у дверей, похожие на команду раздобревших бейсболистов. Китаец Джо стоял впереди, пряча руки в рукавах своего длинного мандаринского халата. Азиатское лицо его было невозмутимо. Он не терял времени на разговоры с нами, просто дал слово одному из своих ребят.
«Очистите место! Скоро явится сюда новый начальник полиции. Я не хочу, чтобы тут торчала всякая шантропа».
А я разозлился. «Пусть я люблю брать взятки, но я все-таки полицейский. Мне платит жалование не какой-нибудь дешевенький бандитик. Меня тоже интересовала личность китайца Джо. Я и прежде пытался подобраться к нему, но узнать ничего не удалось. Любопытство все еще не покинуло меня».
«Послушай-ка, Нед, присмотрись-ка к этому китайцу в вискозном купальном халате и скажи мне, кто он?»
«Ну и быстро же работает эта электроника». Нед выпалил ответ мгновенно, будто репетировал его несколько недель.
«Это псевдоазиат, использующий естественную желтоватость своей кожи и усиливающий ее цвет краской. Он не китаец. Глаза у него оперированы, еще видны шрамы. Это, несомненно, было сделано, чтобы попытаться скрыть свою подлинную внешность. Но обмер его ушей по Бертильону и другие признаки дают возможность установить личность. Он срочно разыскивается международной полицией. Его настоящее имя...
Китаец Джо пришел в ярость, и было отчего.
Эта штука... Этот жестяной громкоговоритель. Мы слышали о нем. Мы о нем тоже позаботились.
Толпа отшатнулась и очистила помещение. И я увидел в дверях малого, который, стоя на одном колене, целился из базуки. Наверное, собирался стрелять специальными противотанковыми ракетами. Это я успел подумать, прежде чем он нажал на спуск. Может быть, такой ракетой можно подбить танк, но не робота. Полицейского робота, по крайней мере. Нед пригнулся, и задняя стена разлетелась на куски. А второго выстрела не было. Нед сомкнул руки на стволе орудия, и он стал похож на старую мятую водосточную трубу. Тогда Билли решил, что человек, стреляющий из базуки в полицейском участке, нарушает закон, и пустил в ход дубинку. Я присоединился к нему, потому что не хотел отказываться от потехи. Нед очутился где-то внизу, но я был уверен, что он за себя постоит. Раздалось несколько приглушенных выстрелов, кто-то вскрикнул. После этого никто не стрелял, потому что у нас получилась куча мала. Громила по имени Бруклинский Эдди ударил меня по голове рукояткой пистолета, а я расквасил ему нос. После этого все как бы заволокло туманом. Но я отлично помню, что потасовка продолжалась еще некоторое время. Когда туман рассеялся, я сообразил, что на ногах остался я один. Вернее, я опирался о стенку. Хорошо, что было к чему прислониться. Нед вошел в дверь с измолоченным бруклинским Эдди на руках. Хотелось думать, что именно я его так отделал. Запястья Эдди были скованы наручниками. Нед бережно положил его рядом с телами других головорезов. Я вдруг заметил, что все они были в наручниках. Я еще полюбопытствовал, изготавливает ли Нед эти наручники по мере надобности, или у него в полой ноге имеется порядочный запас. В нескольких шагах от себя я увидел стул, я сел, и мне полегчало. Кругом все было испачкано кровью, и если бы некоторые из громил не стонали, я бы подумал, что это трупы. Нед покопался в телах и вытащил Билли. Он был без сознания. На лице застыла широкая улыбка, а в кулаке зажаты жалкие остатки дубинки. Некоторым людям нужно очень мало для счастья. Пуля попала ему в ногу. И он не пошевельнулся, даже когда Нед разорвал на нем штанину и наложил повязку.
Самозваный китаец Джо и еще один человек бежали в машине.
Пусть тебя это не беспокоит, с усилием прохрипел я. Он от нас не уйдет.
И только тут я сообразил, что начальник все еще сидит в кресле в той же самой позе, в какой он сидел, когда началась заваруха. Все с тем же отсутствующим видом. И только начав разговаривать с ним, я понял, что Алонсо Крейг, начальник полиции Найнпорта, мертв. Убит одним выстрелом из маленького пистолетика. Пуля прошла сквозь сердце, кровь пропитала одежду. Я прекрасно знал, кто стрелял из пистолета. Маленького пистолета, который удобно прятать в широких китайских рукавах. Усталость и дурман как рукой сняло. Осталась одна злость. Пусть начальник не был самым умным и самым честным человеком в мире, но он заслуживал лучшей участи. Он отправлен на тот свет грошовым гангстером, который вообразил, что ему стали поперек дороги. И тотчас я понял, что мне надо принять важное решение. Билли вышел из строя, Фетс удрал, из Найнпортской полиции остался я один. Чтобы выбраться из этой заварухи, мне надо было только выйти за дверь и не останавливаться. Я оказался бы в сравнительной безопасности. Рядом жужжал Нед, подбирая громилы, разнося их по камерам. Я не знаю, что повлияло на мое решение. Возможно, синяя спина Неда, маячившая перед глазами. А может, мне просто надоело увиливать. Внутренне я был подготовлен к этому. Я осторожно отцепил золотой значок начальника и прицепил его на место своего старого. «Новый начальник полиции Найнпорта», сказал я, никому не обращаясь.
«Да, сэр!»
Проходя мимо, сказал Нед. Он опустил арестованного на пол, отдал мне честь и снова взялся за работу. Я тоже отдал ему честь, Больничная машина умчалась с ранеными и покойниками. Я злорадно игнорировал любопытные взгляды санитаров. После того, как врач забинтовал мне голову, все встало на свое место. Нед вымыл пол, я проглотил 10 таблеток аспирина и ждал, когда перестанет колотиться сердце, и я обрету способность обдумать, как быть дальше. Собравшись с мыслями, я понял, что двух мнений быть не может. Это очевидно. Решение пришло мне в голову, когда я перезаряжал пистолет. «Пополни запас наручников, Нед! Мы идем!» Как и всякий хороший полицейский, он не задавал вопросов. Уходя, я запер дверь и отдал ему ключ. «Держи. Весьма вероятно, что к вечеру, кроме тебя, других полицейских в Найнпорте уже не будет». Я ехал к дому китайца Джо как можно медленней. Пытался найти другой выход из положения. Его не было. Убийство было совершено, и притягивать к ответу надо было именно Джо. А для этого необходимо его арестовать. Из предосторожности я остановился за углом и коротко проинструктировал Неда. «Эта комбинация бара и воровского притона является исключительной собственностью того, кого мы будем называть китайцем Джо, до тех пор, пока ты не выберешь времени рассказать мне, кто он на самом деле. С меня хватит. Надоело. Нам нужно войти, разыскать Джо и передать его в руки правосудия. Ясно?»
«Ясно!»
— суховатым профессорским тоном ответил Нед.
«Но не проще было бы арестовать его сейчас, когда он отъезжает от дома вон в той машине, а не ждать его возвращения?»
Машина мчалась по боковой улице со скоростью 60 миль в час. Когда она проезжала мимо нас, я увидел Джо, сидевшего на заднем сиденье.
«Останови их!»
Закричал я главным образом самому себе, потому что сидел за рулем. Я одновременно нажал на акселератор и рванул рычаг переключения скоростей, но толку от этого не было никакого. Остановил их Нед. Крик мой прозвучал как приказ. Нед высунул голову наружу, и я сразу понял, почему большая часть приборов смонтирована у него в туловище. Наверное, и мозг тоже. В голове, разумеется, оставалось мало места, раз там была запрятана такая пушка. 70-миллиметровое безоткатное орудие. Пластинка, прикрывавшая то место, где у людей бывает нос, скользнула в сторону и показалось огромное жерло. Здорово сделано, если подумать. Точно между глаз, чтобы удобнее целиться. Орудие помещено высоко, лазить за ним опять же не надо.
Бум-бум!
Я чуть не оглох. Разумеется, Нед был прекрасный стрелок. Я тоже был бы прекрасным, имея вычислительную машину вместо мозга. Он продырявил задние скаты, и машина, зашлепав по мостовой, встала. Я медленно выбрался наружу, а Нед рванулся вперед со спринтерской скоростью. На этот раз они даже не пытались бежать. Остатки их мужества улетучились, когда они увидели меж глаз у Неда дымящееся жерло орудия. Роботы аккуратны в этом отношении. И надо думать, он нарочно не убрал торчавшую пушку. Видимо, у них в школе роботов проходит психология. В машине сидели три человека, и все они задрали руки вверх, как в последнем кадре ковбойского фильма. А пол машины был уставлен крайне любопытными чемоданчиками. Сопротивления никто не оказал. Китаец Джо только заворчал, когда Нед сообщил мне, что настоящее имя Джо Стентин, и что на Эльмире его ждут не дождутся, чтобы посадить на электрический стул. Я пообещал Джо Стентину, что буду иметь удовольствие доставить его на место в тот же день. Пусть он и не пытается увильнуть от наказания при помощи местных властей, а остальных будут судить в Кеннел-Сити. День был очень хлопотный. С тех пор наступило спокойствие. Билли выписался из больницы и носит мои сержантские нашивки. Даже Фэтс вернулся, хотя теперь он время от времени трезв и избегает встречаться со мной взглядом. Дел у нас мало, так как город наш стал не только тихим, но и честным. Нед по ночам патрулирует по городу, а днем работает в лаборатории и подшивает бумаги. Возможно, это не по правилам, но Неду кажется все равно. Он замазал все пулевые царапины и непрерывно надраивает свой значок. Не знаю, может ли быть счастливым робот, но Нед, видимо, счастлив. Могу поклясться, что иногда он жужжит что-то себе под нос. Но, разумеется, это просто шумят моторы и прочие механизмы. Если задуматься, то мы, наверное, создали прецедент, сделав робота полноправным полицейским. С завода еще никто не приезжал, и я не знаю, первые мы или нет. Скажу еще кое-что. Я не собираюсь оставаться навечно в этом захудалом городишке. Подыскивая новую службу, я уже написал кое-кому. Поэтому некоторые будут очень удивлены, узнав, кто станет их новым начальником полиции после моего отъезда.